Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за Дух Твой, который пребывает с каждым из нас лично. И прости, если мы были к Нему невнимательны, невнимательны к Его просьбам, невнимательны к Его наставлению. Прости, если мы хоть чем-то Его угошали и препятствовали Ему в реализации Твоей воли через нас. Отец, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, направь нас духом премудрости, духом откровения в сегодняшней встрече. И помоги каждому из нас лично, сверхъестественно, и понять, и принять все, о чем Ты хочешь учить сегодня. Мы ожидаем, что мы будем научены Духом Божьим. Мы ожидаем, что Дух премудрости, Дух откровения могущественно будет снимать всякое бремя и ярмо тьмы через откровение, исцеляя нашу душу и высвобождая нашу душу от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твой свет, который прямо сейчас приходит на каждого слушающего, высвобождая их от суеты, от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Твой Дух не оставит никого из слушающих прежним. Мы ожидаем могущественное действие Твоего Духа и исцеление души каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что суета уходит, бессмысленность уходит, и истина Твоя открывается Духом Твоим каждому слушающему во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Я прошу Тебя также, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе за Твой Дух и за все, что Он прямо сейчас начинает делать на этой встрече во имя Иисуса. Аминь. Итак, по счету у нас с вами сегодня шестая встреча, посвященная теме истина. Истина. На основании чего эта тема возникла и какова ее цель? В первом послании Тимофея, 2 глава, 4 стих написано, который Бог хочет, чтобы все люди спаслись, вы уже прошли этот этап, и достигли познания истины. То есть познание истины – это есть Божье благоволение. Но на что я хочу сделать ваше ударение? Если Божье благоволение таковое есть, значит, и возможность самого познания истины для вас открыта. Давайте я сразу обозначу, в чем именно познание истины совершается для вас. Чаще всего, когда поднимается вопрос познания истины, в нашем представлении больше фокус идет на Библию. Что познание истины – это познание Слова Божьего. Давайте я кое-что внесу ясность. У Библии и всего, что здесь записано, есть вполне конкретная цель. Чтобы каждый из вас мог войти в свое послушание Богу. Есть ожидание Отца от каждого Его творения. То есть, если Бог что-то творит, то у Него есть ожидание от того, что Он сотворил. Ожидание, что то, что Он сотворил, будет выполнять свою миссию. И сама слава этого объекта как раз и сокрыта в реализации того, чем оно является. Все, что записано в Библии, записано с целью, чтобы каждый, кто будет рожден свыше, через то, что здесь записано, через то, что доступно, через то, что здесь представлено, мог войти в свою миссию и исполнить ее. В целом, само познание истины, о котором мы говорим и шаг за шагом проходим определенную мудрость, оно в первую очередь связано с тем, что Бог приготовил для вас лично. Ни для кого из рожденных свыше не является на сегодняшний день уже чем-то особенным или тайным, что Бог находится Духом Своим в каждом рожденном свыше. Поэтому, когда идет вопрос познания истины, это не связано с чем-то, что вне вас, или не связано с чем-то, что где-то. Само познание истины будет идти в первую очередь через проявление Бога через вас в том, для чего вы пришли на эту землю. То есть ваша миссия или выполнение вашей миссии будет и определять познание истины для вас. Вам не нужно познавать всю истину. Вам будет открываться та истина, которая связана непосредственно с Богом, действующим в вас и через вас. Поэтому само познание истины – это познание Бога в вас и его действия через вас. В целом, конечно, гораздо легче занимать позицию познания истины в чем-то распыленном. Но послушайте, вам не нужно познавать всю истину. Вам нужно познавать Бога, действуя через вас. То, что Он хочет делать через тебя лично. Потому что то, что Он делает через тебя лично, будет открывать тебе Его в тебе. Это все, что тебе нужно на сегодняшний день знать. Тебе не нужно знать все. Поэтому само познание истины, которое мы рассматриваем в настоящей теме, мы рассматриваем не сам метод познания истины. Мы в целом знакомимся с некоторыми особенностями истины, с ее целью, с той мудростью, которая нам открыта, для того, чтобы иметь более ясное представление, что само познание истины – это не познание чего-то неопределенного, это не какое-то состояние нирваны, это вполне конкретно, это дело, когда мы имеем дело с конкретной личностью. Причем эта личность находится не где-то, а находится в вас лично. Потому само познание истины всегда для вас будет вполне конкретным. Вообще познание истины не бывает колхозным. Хотя для нашего ума вроде бы это более приемлемая форма. Но познание истины всегда индивидуально. Потому что мое познание истины состоит в том, что я познаю Бога в себе, действующего через меня. Ваше познание истины будет совершаться в другом. В том, кто Бог или как будет Бог проявляться через вас лично. И в этом будет ваше познание истины. И когда мы вместе встречаемся, то у нас есть разные грани познания истины. И получается, что само познание истины, которое происходит во мне, моего познания Бога во мне и действия через меня, когда я начинаю с кем-то делиться, я его обогащаю тем познанием истины, которое есть у меня. Когда человек делится познанием истины Бога в себе и проявляющегося через себя, он обогащает меня тем познанием. И получается, что когда мы общаемся о познании или о той истине, которую каждый из нас познал, идет процесс обогащения. Но вы не можете обогатить меня тем, чего у вас нет. Вы не можете дать мне то, чего у вас нет. Вы можете иметь какое-то знание о чем-то, но познание – это не наличие знаний. Это серьезная ошибка, что верующие думают, что они обогащаются знанием. Знания вас не обогащают, вас обогащают только познание. Чем отличается познание от знаний? Мы немножко об этом уже говорили. Познание – это глубокое проникновение. Это когда вы соединяетесь с кем-то или, знаете, солитие. Познание – это слово солитие. Это буквально когда тот, кто в вас, живет через вас. Вот это и есть процесс познания. То есть процесс познания – это не знание о ком-то. Это солитие с кем-то. При этом вы позволяете ему проявляться через вас, через ваше послушание ему. Потому что без вашего послушания тот, кто вас, проявляться и не будет. Поэтому получается, что сам процесс познания истины, этот процесс достигается через послушание тому, кто в вас, его просьбам, его заданиям, его наставлениям. И вы как бы соединяетесь с ним, и вы видите его через то, что он делает через вас. И вы фактически, делясь этими познаниями, вы разговариваете о личности, которую вы как будто знаете лично. Это не просто рассказ о ком-то. Это не просто рассказ каких-то историй. А вы делитесь и говорите о Боге, о Духе Божьем, так, как будто вы с Ним самые близкие друзья. Вот это есть момент познания. Знания же просто знания никого не обогащают. Сколько бы у вас их ни было. Вы можете обогащать только познание или личным опытом. Я всегда делаю ударение на то, что самое ценное, что есть у каждого рожденного свыше, это не знание, это личный опыт. И или, можно сказать, познание. Если у вас этого нету, то вы остаетесь пока еще нищим. Это как семья. Чем обогащается семья? Она не обогащается материальными ценностями. Материальные ценности никогда не сохраняют семью. Семья обогащается временем, проведенным вместе. Это единственное сокровище в семье, которое в определенных ситуациях сохраняет в семье мир, время, проведенное вместе. Чем вы обогащаетесь в Боге? Временем, проведенным вместе с Богом. А это возможно только в том случае, когда вы внимательны к Нему или послушны к тем просьбам и наставлениям, которые Он вам говорит делать. Но Он не будет говорить вам о всем. Он не будет делать вас, просить вас делать все. Все, что Он будет просить вас делать и о чем Он будет с вами говорить, это всегда связано с тем, для чего вы пришли на эту землю. Это ваша миссия. Потому само познание истины или познание Бога, проявляющегося через вас, всегда связано с тем, кто вы есть. Всегда связано с тем, что вы есть. Потому я в большей степени знакомлюсь с Богом, несущим откровение, несущим мудрость, несущим определенные тайны творения. Я познаю Бога больше в этом. Потому для меня всегда Бог раскрывается в мудрости, раскрывается в каких-то порядках, в каких-то таких дисциплинах. И это связано со спецификой моего призвания. Потому что само откровение, которое я получаю о Боге и в Боге, оно всегда связано вот с Богом в мудрости. И мудрость Божия мне очень легко дается. Почему? Потому что Бог открывает себя в ней мне. Потому что в этом есть специфика моего призвания. То есть я знаю Бога в Его мудрости. И Его мудрость открывается мне, и через мудрость открывается Он. И вот начинается вот этот процесс. То, что я вам сейчас говорю, оно касается каждого из вас лично. Это вопрос желания познания Бога. Вы не можете познавать Бога во мне. Вам это не нужно делать. Вам нужно познавать Бога в себе. И вам не нужно ехать куда-то, чтобы где-то искать какого-то дедушку, в котором якобы есть мудрость, связанная с Богом. Послушайте, Бог сам самодостаточен представить себя вам лично. Послушайте, ну неужели вы думаете, что Бог нуждается в посреднике, в который уже, послушайте, Он уже есть, Он не нуждается в посредниках человеческих. Иисус уже посредник, который достаточно грамотно представит Бога. И Дух Господень в вас для того, чтобы это знакомство было действительно полноценным. Все, что я могу помочь вам, это пролить свет на какие-то вопросы. Но я не собираюсь вам нести познание истины. Я могу лишь доносить какие-то знания, которые облегчают этот процесс. Потому то, что мы рассматриваем в настоящем материале, это знания, системно подобранные, которые помогают вам более коротким путем проходить познание. Но не отменяет само познание. Не отменяет само познание. На что я хочу сделать сегодня ударение, так как это связано с сегодняшней темой. В нашей второй встрече, именно сегодня мы затронем некоторые моменты, связанные с ней, мы говорили с вами о периоде времени, который в Библии назван как «прежде создания мира». Мы с вами говорили о том, что именно в этот период времени Бог своей мудрости приготовил то, что было связано с естественным физическим миром. Мы не рассматриваем всю мудрость или всю истину в вопросе всего. Мы рассматриваем истину только в вопросе естественного физического мира. То есть мы сразу как-то более сузили круг нашего изучения, чтобы, знаете, как бы не распыляться, а вот обозначим, что есть открытая и явленная истина, представленная в Бытие 1-2 глава. Эта истина имела свое начало прежде в мудрости Божией, потому что мудрость Божия говорит, что я была прежде. Поэтому мы с вами сузили для того, чтобы иметь более последовательное изучение или получение знаний, и мы с вами детально обозначили, что прежде чем Бог сотворил естественный физический мир, Он все, что связано с ним, спланировал и приготовил в своей мудрости. Поэтому сам процесс сотворения можно обозначить как и явление. Мудрость Божия говорит, я была при нем художницей. Мудрость Божия говорит, я направляла его, я вела его. То есть мудрость Божия говорит, что когда Бог творил, Он буквально извлекал из мудрости то, что уже было в ней приготовлено. То есть Он переносил картину творения, которая была в нем, Он переносил ее в естественный физический мир. Когда я вам это говорю, я бы хотел, очень бы хотел, чтобы вы это проецировали на себя. Потому что есть то, что Бог хочет, чтобы вы перенесли в физический мир из своего духа. И это то, кто вы есть. Вы не есть тот, кто вы есть в своем уме, исходя из вашего образования или вашего опыта. Вы есть тот, кто вы есть в своем духе. И именно ваш дух или ваш духовный человек должен быть высвобожден через это физическое тело. или проявлен, или, как я часто говорю, распакован. Поэтому Бог, творя естественный физический мир, буквально являл образец жизни, как нам нужно жить, созданным по его образу и подобию. Поэтому Бог не просто творил то, чего нет. Он из своего духа извлекал приготовленное и материализовал его в естественном физическом мире, применяя к этому творческую силу веру. Говоря, да будет, и это начинало быть. Но это вначале имело место в мудрости Божьей. Это то, что мы с вами отметили в нашей второй встрече. В нашей третьей встрече мы отметили три качества истины. Три качества истины. Я коротко их напомню. Это по книге Екклезиаста, 3 глава, 14 стих, что истина пребывает вовек, к истине нечего прибавить и от нее нечего убавить. Вот такие три качества мы обозначили. По мере того, как я работаю с этим материалом, я постоянно ожидаю, что еще Дух Божий хочет, чтобы было добавлено к тому, что говорится об истине. И буквально сегодня я также ожидал, что будет добавлено к этому материалу, и Дух Божий побудил меня добавить к этому материалу еще один интересный момент, связанный с истиной. А именно этот момент как бы лежит в основании самого начала планирования. То есть прежде чем Бог начал планировать естественный физический мир, есть определенное действие, которое Он предпринял прежде. Я хочу, чтобы вы правильно понимали, все, что приготовлено в мудрости Божией в отношении естественного физического мира, в Писании названо одним словом – истина. И вот это то, о чем мы сегодня будем говорить и детально обозначать. Еще раз обозначим. Само Писание, слово «мудрость Божия» и слово «истина» не подразделяет, потому что в мудрости Божией находится истина. И истина для естественного физического мира была спланирована мудростью Божией. Поэтому, когда мы говорим о мудрости Божией и ее содержимом, мы говорим об истине. Когда мы говорим об истине, мы говорим о том, что берет свое начало из мудрости Божией. И я вот хочу прочитать вам стих, который мы с вами уже читали. И я его как бы положу в основание, а потом мы от него пойдем и, в общем-то, подойдем к тому, на что Дух Божий сделал сегодня ударение, и то, что нам нужно изучить. Притча 8 глава, это тот стих, который мы читали с вами в нашей второй встрече. Притча 8 глава, 22 стиха написано: «Господь имел меня началом пути своего». Это мудрость Божия говорит. Заметьте, какой интересный здесь возникает момент. Такое создается впечатление, что до этого у Бога мудрости не было. Господь имел меня началом пути своего. Как будто до этого ничего не было. Нет, послушайте. Я бы хотел, чтобы вы правильно относились к этому стиху и понимали, что Бог безначальный, и у Бога не бывает начала. Если Он говорит о начале, то это связано с чем-то, что Он планировать начал. Начало есть у момента планирования. То есть прежде чем Бог сотворил естественный физический мир, был момент планирования естественного физического мира. То есть прежде чем вы воплотились, у вас тоже был момент, когда Бог приготовил для вас путь жизни, по которому вам должно идти. То есть начало планирования, есть начало приготовления чего-то в мудрости Божией. Но самой мудрости Божией нет начала. Господь имел меня началом пути своего, и я отмечу в чем? Началом пути своего в планировании всего для естественного физического мира, прежде созданий своих. Именно здесь это и обозначено. От века я помазан, от начала, прежде сотворения земли. Мудрость Божия говорит, я родилась или я была задействована Богом, когда еще не существовали бездны, когда не было источников обильных водой. Мудрость Божия говорит, я родилась или была задействована Богом прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он, Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Именно этот стих мы с вами использовали в нашей второй встрече, обозначая, что период времени прежде создания мира – это период, когда Бог приготовил все в своей мудрости для естественного физического мира. И мы обозначили, что именно все, что приготовлено в Божьей мудрости, еще прежде создания мира, Богом и названо одним словом «истина». Я бы тоже хотел, чтобы вы для себя это закрепили, потому что всякий раз, когда вы встречаете в Писании слово «истина», оно не относится к чему-то еще не существующему. Когда Иисус говорит «истина, истина говорю вам», Он тем самым делает ударение, что то, о чем я говорю, было утверждено Богом еще прежде создания мира. И то, о чем я говорю, уже имеет место в мудрости Божией. Вы не можете это отменить, вы не можете к этому ничего дополнить, вы не можете это изменить. Это есть. Это есть. В целом, когда я говорю, я бы хотел, чтобы вы из себя проецировали, потому что в мудрости Божией вы уже есть. Это вам кажется, что вы узнаете завтра что-то новое? Нет, послушайте, нет ничего нового. То, что вы завтра узнаете, вы узнаете либо из истины, либо из лжи. Не рекомендую вам увлекаться ложью. А если вы будете узнавать что-то из истины, то это уже есть. То есть вы будете узнавать то, что есть. Поэтому Иисус говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, не придумывайте его. Довольно для каждого дня своей заботы. Уже есть то, что есть. Узнайте то, что есть, делайте то, что надо, и вы будете идти путем жизни. Это, конечно, не то, о чем мы должны сегодня говорить, но в целом Дух Божий побуждает это обозначить. Поэтому, когда мы обращаемся к мудрости Божией, мы обращаемся к тому, что есть. Истина есть, и она не бывает, она есть. То есть, когда вы обращаетесь к истине, вы обращаетесь к тому, что Бог приготовил своей мудрости еще прежде создания мира. И там приготовлены и вы, там приготовлен путь для вас, там приготовлены, что вам делать, когда вам делать. И есть момент, когда вы воплотились и пришли на эту землю в реализации, для реализации того, для чего вы пришли. Вам не нужно думать, что вам делать, вам нужно узнавать, что вам делать. И в этом и есть ваше познание истины. Вы познаете истину через то, что вы узнаете истину для вас определенно. И Дух истины наставит вас на всякую истину. А теперь я хочу прочитать стих, от которого мы начнем изучать сегодняшнее, то, что связано с истиной, и то, что мы положим в основание сегодняшней встречи. Она по счету 6-я. И мы рассмотрим моменты связи мудрости Божией с истиной и что было в основании начала планирования всего в мудрости Божией. Потому что даже прежде, чем Бог начал планировать естественный физический мир в своей мудрости, было что-то, что Бог положил в основание планирования. Это удивительно, но в книге Притча это написано. Я прочитаю вам из книги Притчи, 8 глава, с 5 по 11 стих. Это да, та же 8 глава, которую мы читали только с 22 стиха, а теперь читаем с 5. «Научитесь неразумные благоразумию и глупые разум». Слушайте, потому что я буду говорить важно. Это говорит мудрость Божия, важная для вас. «И изречение уст моих правда». Послушайте внимательно, что говорит мудрость Божия. «Ибо истину произнесет язык мой». Это мудрость Божия говорит. «Ибо истину произнесет язык мой». «И нечестие – мерзость для уст моих». «Все слова уст моих справедливы, нет ни коварства, ни лукавства». «Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знаний». И мудрость Божия говорит. «Примите учение мое, а не серебро, лучше знания, нежели отборное золото». Потому что мудрость лучше жемчугов, и ничего из желаемого в вашем уме не сравнится с нею. Итак, на что мы сделаем ударение в нашем сегодняшнем изучении? Мудрость Божия говорит, ибо истину произнесет язык мой. То есть, что мы с вами видим? Что мудрость Божия, всякий раз, когда вы к ней обращаетесь, будет сообщать вам только ее содержимое, истину. Писание говорит, кому не дает этой мудрости, да просит что? У Бога. Как вы думаете, когда вы попросите у Бога мудрости, что сообщит вам мудрость? Истина. Истина относится к чему-то новому или к тому, что уже существует в Боге? Истина относится к тому, что уже существует в Боге. Значит, мудрость Божия никогда не сообщит вам ничего нового. Она сообщит то, что Богом приготовлено для вас лично. И то, что касается вас лично. И дух премудрости Божией, и дух истины – это один и тот же дух. Это дух святой, проявляющийся в разных гранях. Но это один и тот же дух святой. Поэтому дух истины и дух премудрости Божией, они всегда идут рука об руку. Потому что премудрость Божия спланировала все то, что мы называем слово «истина». обращаясь к Духу премудрости Божией, вы всегда узнаете от Духа истины истину. То есть ничего не меняется, порядок тот же. Но вот тут деталь есть, что Дух премудрости Божией или мудрость сообщит вам истину. Мудрость сообщит вам истину. А теперь я прочитаю стих, от которого мы стартанем. Притча 1 глава, 7 стих. Очень известный в христианских кругах стих. Начало мудрости – страх Господень. Вообще этот стих чаще всего рожденные свыше читают только в отношении людей. То есть начало мудрости для верующего – страх Господень. Послушайте. Начало мудрости не только для верующего – страх Господень. Начало мудрости – это касается и начала того, что Бог положил в плане в своем мудрости. То есть прежде чем Бог начал планировать что-либо для естественного физического мира, Он в своей мудрости для начала планирования положил основание. Давайте я примерно объясню вам, как это выглядит, потому что мне это понятно до глубины. Представьте, что к вам домой пришел мастер, который собирается делать у вас в квартире ремонт. Он подходит к вам и спрашивает: так, что вы хотите, чтобы было сделано в этой квартире, то есть в этой комнате? Вы ему даете какое-то техзадание. А в коридоре вы даете там какое-то задание. Что вы делаете с этим мастером? Вы делитесь или передаете ему свои пожелания? И фактически ремонт вашей квартиры совершается в соответствии с вашими пожеланиями. А ваши пожелания – это та позиция, которую вы занимаете или обозначаете, что вы желаете видеть. Так вот, прежде чем Бог начал планировать в своей мудрости естественный физический мир, в основании планирования – Он положил свое ожидание или свою позицию, то, что он ожидает видеть в своей мудрости. Это все равно, что как вы принимаете для себя какое-то решение, что вы будете делать или что вы не будете делать. Так вот, начало мудрости, или прежде чем мудрость Божия начала что-либо в себе готовить, в начале была позиция или положение или отношение Бога к тому, что там должно быть. Страх Господень. Страх Господень. Поэтому все, что спланировано, все, что было спланировано Богом в его мудрости, было спланировано, исходя из того, что было в нее в начале. Страх Господень. Почему на сегодняшний день о страхе Господнем есть самые разнообразные представления? Давайте я им тоже очень коротко объясню. Дело в том, что на сегодняшний день само изучение страха Господня всегда происходит отдельно от мудрости. А мудрость чаще всего изучают отдельно от страха Господня. Хотя Писание говорит, что мудрость всегда ведет к страху Господню, а страх Господень всегда ведет к мудрости. Если вы начинаете изучать страх Господень, то страх Господень поведет вас к мудрости. Потому что без мудрости нет изучения страха Господня. Но если вы изучаете мудрость, то мудрость поведет вас к страху Господню, потому что без страха Господня нет изучения мудрости. Я вам говорю, потому что я сам эти все процессы прошел. Но я удивляюсь, как на сегодняшний день рожденные свыше изучают мудрость без страха Господня или страх Господень без мудрости. Хотя это две неразделимы. Это все равно, что вы изучаете семью, но каждого мужчину или женщину изучаете отдельно. Но это не семья, это мужчина, а это женщина. Семья – это когда они соединены с заветными отношениями. А если вы изучаете мужчину и думаете, что в этом вы изучаете семью, то вы ошибаетесь. У вас будет просто теологическое представление о семье и ничего конкретного. Потому что семья – это союз двух личностей, причем законный союз двух личностей. Законный союз. Это не два отдельных объекта или две личности. Это двое, одна, вот семья. Но когда изучают мужчину отдельно, женщину отдельно, потом пытаются это соединить и представить как семья, вот это то, что получается, когда начинают страх Господень изучать отдельно от мудрости или мудрости отдельно от страха Господень. Но на сегодняшний день это делают, поэтому очень много путаницы есть. Я прочитаю вам стихи, которые очень четко обозначают, что одно без другого не изучается. Притча 2 глава, с 1 по 5 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповедь мои, так что ухо сделаешь внимательным к мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать, как его сокровище». Послушайте, еще раз. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо сделаешь внимательный к мудрости, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». То есть, если ты обратишь внимание к мудрости, то ты уразумеешь страх Господень. Пошлите дальше. Притча 15 глава 33 стих. «Страх Господень научает мудрости». То есть, я обращаюсь к мудрости и познаю страх Господень. А через страх Господень я познаю мудрость. А теперь отделите одно от другого, и вы не познаете ни то, ни другое. Или придадите и тому другому желаемый смысл. То, что я вам сейчас говорю, это буквально это правило изучения Писания. Писание нельзя изучать фрагментами, так как само по себе оно самодостаточно в самой полноте. Оно имеет определенную завершенность. Если вы читаете Писание фрагментально, то вы можете придавать ему всегда деноминационный смысл. А все Писание имеет невидимые взаимосвязи в духе истины. И для того, чтобы эти взаимосвязи не разрывались, вы всегда должны понимать, что изучение одного стиха во многом базируется на присутствии еще двух или трех свидетелей. Я имею в виду условно стихов из Писания. А если вы берете какой-то стих и пытаетесь этот стих умом понять и придать ему какое-то понимание, то чаще всего вмешается деноминационный взгляд. Итак, мудрость Божья открывает и помогает правильно понять страх Господень, а страх Господень открывает и помогает правильно понять мудрость Божью и то, что Бог приготовил в ней, истину. Истину, именно к этому мы с вами идем. Но давайте немножко вначале поговорим о страхе Господнем, потому что в отношении его существует как бы много путаницы, и путаница небезосновательная. Небезосновательная, и я объясню вам почему. Основная путаница возникает по причине слова «страх». Так как написано «страх Господень», то здесь начинается путаница. В Евангелии, то есть в первом послании Иоанна, написано «боящийся несовершен в любви». В книге Откровения написано «боящихся участь в озере огненном». То есть слово «страх» всегда имеет непосредственную связь с дьяволом. У Бога страха нет, в любви нет страха. Знаете этот стих? В любви нет страха. Это 1 Иоанна. Боящийся несовершен в любви. Писание говорит, из страха смерти они были подвержены рабству. И я могу привести вам, а вообще в Библии 300 с чем-то 60 раз написано «не бойся». То есть почти на каждый день. Теперь представьте, что столько раз так радикально заявляется о том, что страх не является тем, что исходит от Бога, а потом верующие же читают слово «страх» из учета того страха, который принес на землю дьявол. Вот вам где путаница. Вы не можете слово «страх» рассматривать через страх, который принес на землю дьявол. Что произошло с Адамом, когда он наполнился страхом? Он спрятался от Бога. Страх не ведет к Богу. Он спрятался от Бога. Страх не ведет к Богу. Страх уводит человека от Бога. Поэтому рассматривать страх через страх, который принес на землю дьявол, категорически не разрешается. Вообще это то, что путаница принесет. Вы скажете, брат Олег, ну а что это тогда за страх? Ну давайте в первую очередь. Это не страх, который, в общем-то, является, знаете, в нашем уме представление как страх, пришедший от дьявола. Это не страх, источником которого является дьявол. Это что-то, что есть у Духа Божьего. И определение слова «страх» есть в Библии. «Страх Господень», притча 8 глава 13 стих. Очень детально идет определение. Но когда вы читаете это определение, там слово «страх» имеет совсем другое значение. Читаю этот стих, сейчас вы увидите. «Страх Господень, тире, ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста ненавижу». То заметьте, что слово «страх Господень» – это не просто определение чего-то, это позиция по отношению к чему-то. То есть страх Господень – это ненавидеть, это отношение к чему-то. То есть получается, что страх Господень – это отношение Бога к чему-то. То есть это не состояние, это отношение. А состояние и отношение – это абсолютно два разных, как бы, ну, по сравнению и по конечному результату. То есть одно дело, что у вас есть какое-то отношение к чему-то, а другое дело, что у вас есть какое-то состояние, которое выражается в каких-то формах переживаний. Так вот, страх Господень – это не то, что у вас есть переживание по отношению к чему-то. Это есть отношение к чему-то. В Писании написано, что Иисус исполнился страхом Господним. Или Он занял позицию по отношению к чему-то. По отношению к чему? Ненавидеть зло. Послушайте, что такое страх Господень? Это позиция по отношению к любой форме зла. Ненависть. То есть я бы сказал так. Страх Господень – это позиция Бога по отношению к любой форме зла. Ненавижу. Вот это страх Господень. То есть страх Господень – это позиция Бога по отношению к любой форме зла. Ненавидеть зло. Ненавидеть зло. Слышите? То есть почему начало мудрости есть страх Господень? Сама мудрость уже дает подсказку, что если вы хотите познавать мудрость, то вы должны принять решение ненавидеть зло. Иначе вы не поймете мудрость. Иначе вы будете задействовать то, что не открывает мудрость. То есть если вы хотите обратиться к мудрости Божией и начинать пропитываться мудростью Божией, то вы должны занимать для себя позицию «зло ненавижу». Подождите, давайте с вами немножко порассуждаем. Если начало мудрости – ненавидеть зло или отношение по отношению к злу, если прежде чем Бог начал в своей мудрости что-то планировать по отношению к естественному физическому миру, Бог занял позицию «зло ненавижу», то скажите мне, мудрость Божия, планируя что-либо для естественного физического мира, планируя, будет туда включать какую-то форму проявления зла? Нет, конечно. Теперь скажите, в мудрости Божией зло есть? Нет. Подождите, а если в мудрости Божией зла нету, то будет ли оно в истине, которую мудрость Божия приготовила? Нету. Так получается, что в мудрости Божией нет зла, значит и в истине нет зла. И в истине нет зла. Скажите, в Боге есть зло? Бог есть свет, в нем нет тьмы. Следовательно, если в мудрости Божией нет зла, потому что Бог сначала мудрости положил страх Господень или ненависть к злу, если в истине нет зла, значит, может ли быть такое, что Бог будет использовать зло? Получается, нет. Потому что Дух истины не является источником зла. Давайте для себя обозначим, что может быть зло для человека. Хороший вопрос. Для того, чтобы вы получили ответ на этот вопрос, вам нужно отделиться от вашего тела, иначе вы снова попадаете в путаницу. В большинстве случаев, не отделившись от тела, зло чаще всего рассматривают как вред, причиненный к телу. Но когда я говорю «зло», я не говорю по отношению к телу, я говорю по отношению к духу. Что такое смерть в свете Писания? Это отделение духа человека от Духа Божьего. А теперь возьмите слово «смерть» по отношению к телу. Это когда тело падает без способности функционировать. То есть абсолютно разное определение. Но чаще всего определение какого там, смерти или зла. Чаще всего рожденные свыше пропускают через тело, по отношению к телу, потому что зло по отношению к телу – это голодать, зло по отношению к телу – это болезнь, зло по отношению к телу, зло по отношению к телу. Послушайте, когда вы говорите о зле по отношению к телу, вы говорите уже о факте, о следствии. А я говорю об источнике, я говорю то, откуда это может взяться. Поэтому надо говорить о духе. Что такое зло по отношению к духу человека? Что такое зло по отношению к духу человека? А я могу вам сразу сказать, что это такое. То есть мы чаще всего берем слово «грех». Слово «грех», опять-таки, без того представления, которое оно есть в Библии, оно тоже вносит много деноминационных примесей. Давайте обозначим себя. В первую очередь себя. Мы есть дети Божьи. Бог есть любовь, да? Бог есть любовь. Мы дети Божьи. Значит, мы чадо любви? Хорошо, вы уже начинаете потихоньку понимать. Вы чадо любви. В отношении вас, как чадо любви, обозначены ваши качества. Любовь не ищет своего. Это ваши качества, как чадо любви. Не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не причиняет ближнему зла. Послушайте, это все качества вашего духа. Потому что вы рождены от духа любви, вы есть дух любви во плоти. Вы по образу и подобию Божьим. Так получается, что для вас зло? Послушайте. Зло для дитя Божьего тире. Все, чего нет любви. Вы не можете сказать, что для вас зло, одним словом. Потому что для вас зло все, чего нет любви. Зло. Хорошо, можно сказать еще так. Для вас зло все, чего нет в истине. Хорошо, можно еще сказать так. Для вас зло – это ложь. Но, видите, этим ничего не скажешь. Поэтому здесь всегда нужно говорить через тире. Для вас зло – это то, чего нет в любви. А в любви нет ничего того, чтобы причиняло вам вред. Хорошо, давайте я еще постараюсь до вас донести, потому что ну, надо, чтобы вы где-то хоть увидели точку контакта для себя. Представьте себе такой момент. Вот вы творец, вы сотворили стул. Вопрос, что будет зло для стула? Хороший вопрос, да? Что зло для стула? Видите, у вас мышление сразу из ума пошло работать. Нет. Зло для стула – это не выполнять свою миссию. Или зло для стула – все то, что будет мешать ему выполнять свою миссию. А вы обозначили сразу следствие – ломаться. Это следствие. 28 глава Второзакония, с 15 по 68 стих – это следствие. Первых двух стихов, если не будешь слушать глаз Господа. Если будешь слушать глаз Господа, это следствие. То есть, что такое зло для стула? Это все то, что мешает стулу быть стулом. То есть миссия, которую Бог определил для вас. Есть план, который Бог приготовил для вас. Путь жизни, который Бог приготовил для вас. Так послушайте, для вас зло – это все, что вам мешает это делать. Для вас это зло. Давайте пойдем с другой стороны. Скажите, со стулом мы поработали. Вот кафедра. Скажите, что зло для кафедры? Да, когда что-то кафедре мешает выполнять свою функцию. И как вы уже понимаете, что зло для кафедры может чем-то отличаться злом для стула. С другой стороны, послушайте вот внимательно. Это не значит, что там зло отличается от этого зла. Послушайте, все, что мешает реализоваться воле определенной для чего-либо Богом, вот это и есть зло. То есть у Бога на все есть план. На каждый объект, на каждое его творение есть план. И вот все, что мешает реализоваться плану Божьему, для Бога это зло. Это зло, которое вот зло, все. Подождите, что пытался или во что пытался вмешаться дьявол, когда он буквально обманывал человека? Он пытался остановить план Божий. Почему это было зло для человека? Потому что оно вмешивалось в план Божий. Послушайте, для вас все является злом то, что мешает реализоваться воле Божией в вашей жизни. Я не хотел бы, чтобы вы слово «зло» тире и пошли перечислять. То вы устанете перечислять. Вы можете просто написать «зло» тире «все, что мешает реализоваться воле Божией в моей жизни». Поэтому есть какие-то формы зла, с которыми мне надо разбираться. И Дух Святой не скрывает. Потому, послушайте, есть то, что Дух Святой будет говорить вам, для тебя это зло. Для тебя это зло. А для него? А есть то, что для него зло. Есть то, что для стула зло. Есть то, что для вас зло. Так вот, страх Господен – это ненавидеть зло. Это ненавидеть то, что мешает реализоваться воле Божией. Иисус исполнился страхом Господним. Иисус занял позицию «Я ненавижу все, что мешает реализоваться воле Божией». Представляете, как сильно? Меняет вообще отношение. Потому что мы в большей степени рассматриваем зло с позиции «то, что причиняет боль нашему телу». Брат Олег, не, это больно будет, не хочу, это зло. Послушайте, но когда женщина рожает, это больно? Ну, это зло. Я спрошу у женщин, это зло? Писание говорит, она терпит, да, но когда рожает, она забывает. Даже тем, кого делают кесарево сечение, да, когда их привозят, они выглядят очень нерадостно. Но спустя какое-то время, когда они уже держат ребенка в руках, они уже не помнят о том, что они переживали. Потому что кесарево сечение часто делают под местным наркозом даже. Не под общим, а под местным даже. И они уже не боятся за это. Почему? Потому что то, что они держат в руках ребенка, покрывает все. Понимаете, когда вы реализуете волю Божию, и на каком-то этапе испытываете какую-то тяжесть, или скорбь, как апостол Павел говорит, то... Оно кажется как зло, оно кажется как что-то. Но когда вы это проходите и видите уже результаты, то вы уже и не помните этого. Потому я хочу, чтобы вы здесь очень четко увидели грань. Зло – это не то, что причиняет вред вашему телу. Хотя это тоже то. Но если правильно сказать, вот соединим все, потому что это уже следствие, незаслуженное проклятие не сбудется. Зло – это то, что мешает реализоваться воле Божией для вашей жизни. И если вы что-то допускаете или сеете, то это отображается уже и на теле, и на душе, и в том числе. Хорошо, итак, страх Господен – это позиция Бога по отношению к любой форме зла. Причем, что это жесткая, бескомпромиссная позиция. Бог нелицеприятен. Писание говорит, что Он судья праведный. Поэтому страх Господен – это позиция истины. Подождите, если это позиция истины, то какую позицию занимает истина в отношении зла? Истина зло ненавидит. Истина зло ненавидит. Слышите? Истина зло ненавидит. Значит, истина что будет делать? Отворить зла. То есть, всякий раз, когда вы ревнуете об истине, она буквально отворит вас из зла. В Писании написано, благоразумный видит беду в свете духа истины и уклоняется. А неопытный идет вперед и что? И наказывается. То есть, человек, который не занял позицию страх Господен, и лояльно еще относится к каким-то формам зла, он идет вперед и наказывается. А благоразумный, почему он вдруг стал благоразумным? Что такое благоразумие? Это когда содержимое вашего ума вам во благо. Благоразумие – это наличие определенной мудрости в вашем уме, которая помогает вам видеть истину. Так вот, Писание говорит, что он видит беду в свете истины и уклоняется. То есть истина уводит его от зла. Знаете, когда рожденные свыше говорят о том, что Бог допускает зло, они говорят абсолютно в разрез с истиной или с позицией истины, ненавидеть зло. То есть они вообще полностью говорят в разрез с самой мудростью, в разрез с основами истины. Бог не использует зла, потому что мудрость Божья ненавидеть зло. Страх Господень есть ненавидеть зло, а не использовать зло. И Писание говорит, что соблюдающий заповедь или правила, уставы, не испытает никакого зла. Пути мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. То есть очень много стихов из Писания, оно как раз говорит о том, что страх Господень отводит от зла. Давайте прочитаем некоторые из них, потому что самое время. Притчи 10 глава, 27 стих. Страх Господень прибавляет дней. Прибавляет дней. Как вы думаете, почему страх Господень прибавляет дней? Потому что он всегда отводит от зла. Если где-то происходит зло, у вас какое-то странное побуждение идти в другую сторону. Идти в другую сторону. Не идти туда, ко злу, а идти в другую сторону. Или не делать то, что ведет ко злу. Давайте напомним или вспомните, что такое зло. В свете того, о чем мы говорили. Зло – это то, что мешает вам реализовать вашу миссию. То есть для вас это зло. А если страх Господень отводит зла, значит страх Господень от того, отводит вас от того, что мешает вам исполнять вашу миссию. То есть имеется вполне конкретный порядок. Страх Господень отводит от того, что мешает вам исполнить вашу миссию. То есть страх Господень – это вполне конкретное действие. Это не значит, что вы просто ненавидите зло, и все. Нет, послушайте. Допустим, вы планируете поехать в город такой-то, а у Бога нет в плане, чтобы вы туда ехали. Поэтому, что касается вас, то эта поездка – это для вас зло. Хотя, если логически подумать, то там лучше вроде бы внешне должно бы житься. Взять яркий пример библейский. В Библии есть яркий пример. Лот и Авраам. Лот посмотрел на землю Содомскую, и она как сад Эдемский, орошаемая. Она ему понравилась. Но что при этом задействовал Лот, смотря на эту землю? Свой ум. Заметьте, эта земля была зло для Лота? Да. Но для ума это не было зло. А куда и шел Адам, внешне выглядел, то есть Авраам внешне выглядел как зло, да? Да, но это не было зло для Авраама, потому что это была земля, пока там не было ничего хорошего. Но как только пришел туда Авраам, эта земля становилась земля, в которой течет молоко и мед. Поэтому я бы не хотел, чтобы вы слово «зло» рассматривали больше в контексте какого-то внешнего вреда. Это следствие уже. Рассматривайте слово «зло» как то, что идет вразрез с реализацией воли Божией. А все остальное – это уже следствие. Не рассматривайте зло как следствие. Хорошо, пошлите дальше. Притча 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Удаляющий или отводящий от сетей смерти. Притча 15 глава 33 стих. «Страх Господень научает мудрости». Это то, что мы уже читали. Притча 16 глава 6 стих. «Страх Господень отводит от зла». Ну, конечно, отводит от зла, потому что он ненавидит зло. Еще раз. Начало мудрости – страх Господень. То есть, прежде чем вы обратитесь к мудрости Божией или к познанию истины, связанной с тем, что Бог ожидает от вас, вам лучше занять позицию «зло ненавижу» или «ненавижу все, что идет вразрез с волей Божией». Почему Дух Божий делает на это ударение? Я догадываюсь, почему. Потому что даже представление о зле у всех разное. Допустим, один человек говорит, Брат Олег, зло – это не когда я украл сеточку с чем-то. Это когда воруют вагонами. Соотношение. Другой скажет, зло – это не когда я убил одного человека. Это когда кто-то убивает тысячи. То есть кто-то соотношение ставит по отношению к этому форму зла. И люди проглотили эту пилюлю. Как они говорят, из двух зол мы выбираем меньшее. Ну как, это не выбор между двух зол. Это не выбор, это тюрьма фактически. Но именно так и взвешивает мир. И печально, что верующие тоже стали взвешивать примерно в такой форме. Что зло – это когда у меня чего-то нету. Это зло. Не, послушайте, вы должны понимать, что все нужно рассматривать в соответствии с волей Божией. Все нужно рассматривать через его план. И все, что касается мудрости, истины и страха Господня, это все касается только одного, того, что Бог приготовил в своей мудрости еще прежде создания мира. Поэтому, если мы говорим слово «зло», то это относится только к тому, что мешает реализовать волю Божию для человека. Вот для человека это зло. А у него есть следствие. Все, у него есть следствие, у зла есть следствие. Притчи 19 глава, 23 стих. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, или кто применяет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Хорошее радикальное заявление. Брат Олег, Бог использует зло. Зло не постигнет его. Зло не постигнет его. Подождите, а почему зло его не постигнет? Потому что он занял позицию по отношению к зла. Ненавижу. Что посеет человек, то и пожнет. Зло тоже не врывается в вашу жизнь. Конечно, верующих удалось и в этом плане убедить, что якобы зло может взять и ворваться. Брат Олег, вот я сидел, все делал правильно, тут взял это зло и ворвалось. Но это все равно, что знаете, вы закрыли квартиру, и вдруг вам в квартиру врывается собака злая. Ну, вы квартиру закрыли? Да, как она может ворваться? Ну, только верующие могут придумывать. Брат Олег, а вдруг она залезла через окно? Да, вы на пятом этаже живете, она залезла через окно. По балконам пробралась, а к вашу кот еще, ладно. Но собака... Кстати, раньше я приводил пример. Вдруг вам в квартиру вбежал грязный поросенок. Потом я понял, на Украине дверь бы закрыли за ним бы сразу, и он бы уже оттуда никогда не выбежал. Поэтому в Украине это не самый хороший был пример, и я его исключил. Потому что он больше радости вызывал у всех. Лучше бы он забегал периодически, хотя бы раз там в месяц. И это бы уже решало какие-то вопросы холодильника. А по поводу собаки это уже более точку бьет. Поэтому если вдруг в квартиру вбежала собака, это говорит о том, что дверь была открыта. Иначе бы она забежать не могла. Зло не может ворваться. Дьявол не является творческой личностью. Действовать в жизни рожденного свыше он может только с разрешения рожденного свыше. Разрешение же рожденное свыше дает то ли своими словами, то ли своими поступками. Поэтому страх Господень ведет к жизни, кто имеет его или применяет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. То есть истина не содержит зла. Брат Олег, вы хотите сказать, что сам мой путь познания истины или познания Бога всегда будет уводить меня от зла, да? Ты знаете, что познание Бога вот как раз и выражается в 90-м псалме, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Само познание истины всегда будет связано с тем, что вы всегда будете уходить от зла. Послушайте, я хотел бы, чтобы вы вот это для себя усвоили. Но зло не является тем, что врывается в вашу жизнь абсолютно, знаете, как вот просто решила ворваться и ворвалась. Нет. Ни один бес, ни один ангел тьмы не является той личностью, которая может зайти в вашу жизнь и свободно там действовать. Потому есть определенные инструменты, которые использует дьявол. Скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания. Он использует их с целью, чтобы спровоцировать вас что-то сказать или что-то сделать из того, что предоставит место дьяволу. Если же вы следите за своими устами и следите за своими поступками, что фактически дьявол постоянно наталкивается на стенку, которая есть присутствие Духа Святого в вас. Пока Дух Святой в вас, он ничего вам сделать не может, если вы ему не разрешите или не позволите. Тем более тот уровень откровения, который сейчас есть у тела Христова, а он связан и с всеоружием Божьим, он связан с властью в имени Иисуса. Но это вообще тот уровень откровения, который просто разрушает вообще все планы дьявола. Если еще период, определенный период, было больше откровения о спасительной крови, о спасении в крови Иисуса, и там люди во многом как бы верили больше в спасение, чем в сражение и победу, то сейчас время побед, время побед. Притча 33 глава 6 стих. «И настанут безопасные времена твои». Давайте узнаем, как они настанут. «Изобилие спасения, мудрости и ведения». Давайте узнаем, как это все настанет. «Страх Господен будет сокровищем твоим». То есть, что будет сокровищем вашим? Позиция по отношению к любой форме зла. Послушайте меня внимательно. Вот если вы эту истину сейчас для себя поймаете, то в целом вы разгрузите или уберете очень много хлама в своей жизни. Для вас зло только то, что мешает реализоваться воле Божией в вашей жизни. Вы скажете, брат Олег, ну подождите, для этого же нужно знать волю Божию. О, молодцы. Подождите, Бог скрывает от вас свою волю? Нет. Просто она вас интересует, может, только по воскресеньям. А вот если вы каждый день будете давать запрос на задание, которые являются волей Божией, то шаг за шагом вы будете идти к познанию мудрости, к познанию истины, и шаг за шагом страх Господень будет вам тоже открываться. И вы начнете понимать, ага, я раньше это делал, а теперь я понимаю, что это лучше не делать. А почему это лучше не делать? Кто-то вас спросит, а почему для вас это лучше не делать? Потому что это идет вразрез с тем, что Бог сказал мне делать. Вот и все. А почему вам лучше этого не делать? Потому что это идет вразрез с тем, что он мне сказал делать. Это действительно благословляет. Но, во всяком случае, в этом есть определенная глубина, и я верю, что в познании самой истины это очень важно. Послушайте еще раз. Вам не нужно познавать все. Если вы будете стремиться познать все, то многое из того, что вы будете познавать, для вас будет зло. Оно не будет содействовать, оно будет препятствовать. Вам нужно только познавать то, что Богом приготовлено для вас. Все. Это во многом поможет вам очень четко представлять, это зло, а это не зло. Итак, через страх Господень Бог определил, что истина, а что ложь. Фактически страх Господень – это черта, которая отделяет истину от лжи. То есть все, чего нет в мудрости Божьей, все, что Бог не планировал в своей мудрости для человека, это ложь. То есть очень, как бы для, как для меня, то вообще очень четко, ясно и понятно. Вот если чего-то в мудрости Божьей для меня нет, то это для меня ложь. Вы скажете, брат Олег, а как вы четко так можете понять, что это ложь? Давайте я вам дам определение, чтобы вы понимали, что у лжи тоже есть определение. Писание говорит, что дьявол есть лжец. А ну продолжите, почему? Видите, как я вас поймал? И написано почему? Потому что говорит свое. То есть, когда кто-то делает свое, а не Божье, он лжец. Потому что все, чего нет в Божьей мудрости, если его нету, но оно есть где-то в другом месте, то это ложь. То есть слово ложь, это тоже, послушайте, когда я говорю слово ложь, у вас больше в уме срабатывает слово обман. Я прекрасно понимаю это в уме, как эта система работает. Но послушайте, слово ложь не означает обман. Слово ложь означает то, что против истины. То есть можно написать так. Ложь-против. То, что против. Против чего? Истины. А можно еще по-другому написать. Ложь-искаженная на 180 градусов истина. тоже можно так написать. Ну, это будет даже более развернуто. Ну, если в изучении, там, допустим, содержание истины и содержание лжи, то это хорошая форма изучения. Чтобы вы понимали, что ложь, она тоже имеет содержание. И я могу даже характеризовать все содержимое во лжи одним словом для людей. Суета, сует и томление духа. Все, что во лжи, суета, сует и томление духа. А почему томление духа? Потому что для духа это не является благословением. Подождите, а для тела? О, для тела частенько это является просто вообще радостная весть. Хотя это ложь. Видите, как оно все измеряется? Измеряется не тем, что подходит нашему телу, или нашей душе, или нашему желудку, а измеряется тем, что подходит вашему духу, или воле Божией для вас лично. Я верю, что если бы рожденные свыше получили откровение в этом вопросе, они бы перестали все соизмерять именно со своим телом и его потребностями. Хотя в большинстве случаев, когда даются определения там, зла, еще каким-то формам, чаще всего берется из тела, по отношению к телу. Я не скажу, что это абсолютно неправильно, но я скажу, что это не является форма, которую вы должны использовать для определения. Зло – это то, что причиняет вред моему телу. Нет. Это следствие вы обозначили. Но зло определяется совсем другим. Это то, что мешает вам реализовать волю Божию. Вот это зло. Итак, через страх Господень Бог определил, что истина, а что ложно. Что истина, а что ложно. Прочитаю вам из Римлянам 5 глава 7, с 5 по 7 стих. Не, Римлянам 7 глава с 5 по 7 стих. Там написано. Ибо когда мы жили по плоти, или ведомые органами чувств, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших. Давайте я объясню. Закон в свое время Бог дал с целью, чтобы выявлять грех. Не грешника, а грех. То есть закон это своего рода была такая огромная линза, через которую человек мог посмотреть на свой поступок и увидеть, это поступок соответствует воле Божией или не соответствует. То есть цель закона – выявлять грех, а не грешника. Поэтому написано, что обнаруживаемы были страсти греховные, обнаруживаемые были законом. Чтобы вы понимали. Страсти греховные, обнаруживаясь законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Или закон приносил как раз смерть. Но ныне умерли для закона, которым были связаны. Мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, не по ветхой букве, то есть ритуалами и обрядами. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я и не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я бы и не понимал бы «не пожелай», если бы закон не сказал «не пожелай». То есть, если бы не закон, я даже не увидел, что это нельзя делать. На сегодняшний день закон записан в ваших сердцах духом истины. Дух истины – это и есть дух закона. Но раньше закон был в букве, сейчас закон в духе. В вашем духе есть закон, дух истины. Он всегда представитель закона. Но не закона ритуального, которого, чтобы вы правильно понимали, а закона, который высвечивает, что грех, а что не грех, или что добро, а что зло. Это дух истины. Поэтому закон, данный Богом Моисею, был глазами истины для жителей земли в период Ветхого Завета. Когда же Бог в своей мудрости открыл нам дух истины и излился духом истины в наш дух, то закон теперь записан в наших сердцах. Итак, человеку приносит зло все, чего нет в истине, или все, что не является тем, что Бог для вас планировал. То есть есть Божий план, есть то, что Он приготовил, и есть истина для вас. А теперь давайте для себя еще раз обозначим. Истина – это то, к чему прибавить, нечего убавить, то, что пребывает вовек. В основании истины или в основании ее формирования лежит позиция Бога ненавидеть зло, потому в истине нет зла. Что такое зло? Это все то, что препятствует реализации воли Божьей. То есть мы с вами дали какие-то четкие представления. То есть не просто зло, как зло, потому что там есть дьявол или там нет дьявола. Нет, послушайте меня. Когда, допустим, этот стул или в отношении этого стула делают что-то, что в целом идет вразрез с планом для этого стула, то внешне это абсолютно не может и не выглядеть как что-то от дьявола. Допустим, апостол Павел хочет идти евангелизировать, как он сказал, не могу не проповедовать. Но вот он решил идти в другой город. Дух истины его останавливает. Подождите, но он же хорошее дело собирается идти делать, евангелизировать. Но для него это зло. Почему? Потому что вразрез с волей Божией для него. Понимаете, какая разница? То есть у нас слово «зло» всегда ассоциируется с дьяволом и его атаками. Но это детство. Само познание истины, оно открывает совсем по-другому многие вещи. Я не сказал, что дьявол не является тем, кто не несет зла. Но давайте больше все-таки из мудрости Божией смотреть на зло. Да, дьявол – зло и источник зла, да. Но не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Мы же говорим сейчас больше о познании истины, об истине, которая есть определенная, конкретная, и тем более, если взять вас, то с вами и связано в каком-то вашем вопросе. Поэтому для вас познание истины всегда связано с тем, кто вы есть и что Бог через вас будет делать. И для вас зло – все, что стоит на пути реализации воли Божьей через вас. Поэтому убирайте эти детские представления о зла. И не обязательно то, что будет стоять на пути воли Божией, это будет какой-то чертик, который будет глазами там мигать, как в вечерах на хуторах близ Диканьки. Это не обязательно. Это может быть даже что-то заманчивое и внешне приятное. Но оно может быть зло для вас. Почему? Потому что в целом оно отвлекает вас, как другие пожелания. Это инструмент дьявола, другие пожелания. Подождите, а другие пожелания – это не обязательно греховные пожелания. Другие пожелания – это любые желания, которые идут вразрез с волей Божией. Но они не обязательно греховные. Поэтому я верю, что вот то, что мы сегодня узнали о страхе Господнем, как о позиции ненавидеть зло, и обозначили, что ненавидеть зло – это значит ненавидеть все то, что стоит на пути реализации воли Божьей, то у нас сформировалась очень более четкая картинка, что познание истины, оно всегда связано с тем, что Бог приготовил для вас лично, и то, что Он ожидает от вас лично, и те задания, которые Он приготовил для вас лично. Мы положили с вами еще один камень в основании изучения мудрости, связанной с истиной и познанием истины. Возможно, для вас то, что вы сегодня услышали, прозвучало еще как-то не совсем ясно. Я бы рекомендовал вам прослушать несколько раз. Мы сегодня не затрагивали каких-то сложных дисциплин, сложных знаний не затрагивали. Тем более, что у нас есть материал в классе «Мудрость Божия», где мы затрагивали тему страха Господня. То есть периодически мы поднимали эту тему. И есть такая тема, что есть истина на дисках. Там тоже детально представлена позиция, это страх Господень. Ну и плюс мы здесь затронули этот вопрос. То есть если вы желаете получить откровение об истине, то я бы рекомендовал вам какое-то время провести все-таки, чтобы получить в начале откровение о страхе Господнем. Страхе Господнем. Хорошо, давайте мы сейчас поблагодарим Дух истины за его труд над нами, за ту мудрость, которую он нам открывал сегодня и формировал в нас правильное представление не с деноминационными уклонами, а представление в свете Духа истины. Что такое страх Господень? Какая связь страха Господня с мудростью? И какая связь с мудростью с истиной? И какая связь истины со страхом Господним? И у нас сформировалась с вами достаточно, ну, как бы ясная картинка, что зла истине нет. Его там нет. А значит, Бог и не использует зло для того, чтобы учить вас истине. Давайте поблагодарим Дух истины, поблагодарим Господа Иисуса за то, что Он учит нас и помогает нам действительно убирать со своей жизни суету. Суету, сует и томление духа. Это то, что высасывает соки жизни с рожденного свыше, захламляя его жизнь бесполезным и бессмысленным. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой трудится над нами. Мы верим, что у Тебя получится. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за то, что Дух истины помогает нам видеть и слышать истину. Дух истины через откровение исцеляет нашу душу и высвобождает нашу душу от всякого влияния тьмы. Отец, мы выбираем волю Твою. Отец, мы выбираем путь жизни, который Ты приготовил, и задание, которое на этом пути. Мы выбираем во имя Господа Иисуса. И мы просим Тебя Духом Твоим, направляй нас каждый день. Каждый день направляй нас в эти задания. И в мудрости Твоей наставляй в их исполнении во имя Иисуса. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они высвобождаются. Духом Твоим они направляются, и они становятся на стезе правды ради имени Твоего и следуют по путям жизни, по которым должно им идти. Спасибо Тебе, Отец, за каждого человека, который слышал этот материал и не остался прежним. Но через откровение он исцелен, и его душа высвобождена от всякого влияния тьмы. Во имя Иисуса я благословляю их. Спасибо Тебе, Отец. За помазание Духом премудрости, за мудрость, которая действовала прямо сейчас на их душу, исцеляя ее. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса, за каждое исцеление души, во имя Господа Иисуса. Я также благодарен Тебе, Отец, за благодать умножению, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. И прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да поднимается, да приходит и наполняет житницы и кладовые каждого сеющего семя во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты учил нас и будешь дальше продолжать учить. Спасибо Тебе за Дух истины, который служит нам, проливая свет на всякую тьму и отводя нас от зла во всякой форме его проявления. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за страх Господень и за откровение о страхе Господнем, которым Ты наполняешь нашу душу. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь.